Библейская история Нового Завета. Отдел 1. Воплощение Бога Слова. Рождество, младенчество и отрочество Иисуса Христа. Глава 1. Привечное Слово. Праведные Захария и Елизавета. Благовещение Пресвятой Деве Марии. Рождение Иоанна Предтечи. Вся история человеческого рода вращается около двух величайших событий – грехопадения и искупления. Первое из этих событий, когда именно человек, нарушив заповедь Божию, отравил себя и всю свою природу плодами греха и смерти, наложила неизгладимую печать греховности на всю историческую жизнь ветхозаветного человечества. И последнее, потеряв в себе источник истинной духовной жизни, жило только надеждой на будущее искупление, обещанное человеку вслед за самым грехопадением. Это искупление, как оно постепенно выяснилось в целом ряде обетований и пророчеств, должно было ниспровергнуть водворившееся на земле царство греха и смерти и вновь водворит царство благодати как источника истинной духовной жизни. Но восстановление потерянного источника истинной жизни, водворение жизни на место смерти, равносильно созданию новой жизни на земле. И искупление вследствие этого могло совершиться только опять через то божественное слово, через которое совершилось в начале и само сотворение мира. Поэтому-то, как бытописатель Ветхого Завета, святой пророк Моисей, начал свое повествование о сотворении мира знаменательным словом «в начале», так и бытописатель Нового Завета, святой евангелист Иоанн, начал свое повествование об искуплении тем же самым словом «в начале», чтобы заявить, что то божественное слово, которое имело воссоздать падший род человеческий, есть слово изначальное, то самое, которое в довременном бытии было у Бога и которое само было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть. Но оно не только причина создания всего бытия, но есть вместе с тем источник истинной жизни. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Падшее человечество, потерявшее через свое грехопадение источник истинной жизни, могло найти его опять только в этом божественном слове. И эта истинная жизнь только и могла стать тем светом, который должен был осветить человеку путь от погибели ко спасению. Чтобы дать греховному человечеству возможность приобщиться к этому источнику жизни и света, Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Как в начале всех вещей совершилось непостижимое для разума тайна сотворения, так по исполнении времен совершилась столь же непостижимая тайна воплощения Бога Слова. «И беспрекословно, — говорит апостол, — великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это-то великая тайна благочестия и составляет предмет библейской истории Нового Завета. Воплощение Бога Слова совершилось по исполнении времен и сопровождалось событиями, о которых предсказано было пророками, как о признаках, по которым можно было познавать время пришествия Мессии. Одним из главных признаков, как предсказывал пророк Малахия, должно было служить явление предвестника или ангела, который должен был приготовить путь Избавителю мира. Этот предвестник был святой Иоанн Предтеча, и возвещением о рождении его и начинается новозаветная история. В царствование Ирода Великого в Иудее в одном из находившихся неподалеку от Иерусалима священнических городов, Юте, жила благочестивая чета, священник Захария со своей женой Елизаветой. Оба они были истые израильтяне, вели свою родословную от Аарона и по своей жизни вполне отвечали высшему требованию своей веры и своего закона, так как оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Но и эта праведность перед Богом, водворявшая мир в их душе, не могла подавить в их сердце тайной скорби, удручавшей их обоих. Их славный род, дававший служителей Богу в течение более 1500 лет, грозил совершенно прекратиться, так как оба они были уже в преклонных летах и доселе не имели детей. Известно, каким бедствием и позором было неплодие для библейской женщины. Для устранения его многие женщины проливали потоки слез и с пламенно-слезной молитвой обращались к Богу снять с них это поношение. Рождение ребенка считалось особенным благословением Божиим, служившим обеспечением того, что имя отца его не изгладится в Израиле и не исчезнет между братьями его. У древних народов и вообще было сильно желание потомства, но у избранного народа вместе с тем соединялось и высшее желание хоть через потомство приобщиться к ожидаемому Мессии. Ввиду всего этого можно понять, как велика была скорбь благочестивых Захарии и Елизаветы. Годы шли за годами, а пламенно-слезные молитвы о даровании детей оставались как бы неуслышанными. Но когда преклонные лета уже заставляли праведную чету оставить всякую надежду на исполнение пламенного желания их сердца, оно совершилось во исполнении предначертанного плана Божия и при необычайных обстоятельствах. При храме Иерусалимском по его возобновлении служение совершалось правильными чередами священников, как это установлено было еще Давидом. И вот, когда настала череда Авиина, которой принадлежал Захария, то он для священнослужения на время отправился в Иерусалим. Как священнослужитель он имел помещение в тех боковых пристройках, которые имелись при храме. Обязанности священнослужения были весьма сложны, и исполнением их занято было все время. Обязанности эти состояли в принесении жертв и каждении с вознесением молитв, застоявшей в притворе и на дворах народ изо всего Израиля. С особенным благоговением совершалось каждение, как символ восходящей к Богу молитвы, и оно могло быть совершаемо священниками только по одному разу. И вот, когда очередь для возношения курения дошла до Захарии, он в белом священническом облачении, при звуке серебряной трубы, возвещавшей, что настало время принесения утренней или вечерней жертвы, вошел в святилище храма, чтобы вознести курение. Находясь в столь священном месте, отделяемой только завесой от святаго святых, как место соприсутствия самого Бога, праведный Захарий невольно должен был переполняться чувствами особенного благоговения. Сопровождавшие его другие священники и левиты должны были удалиться, и Захарий остался один в таинственном соприсутствии божества. Он бросает ладан на горящие угли, и столб дыма окутывает его и святилище, знаменуя молитву за молящийся народ и за всего Израиля. Молитва при этом обыкновенно возносилась о прощении грехов народа, самого священнослужителя и его семейства, о том, чтобы Бог принял приносившегося в жертву ягненка во искуплении молящихся грешников. Но как человек праведный и, несомненно, подобно многим другим истинным израильтянам, чаявший утешение Израилева и ожидавший избавления, Захария мог присовокупить к этому и молитву о том, чтобы скорее исполнилась давно ожидаемая надежда Израилева и пришел предвозвещенный пророками Мессии. И когда он возносил эту молитву, которой не могло не примешиваться и тайное желание его сердца о даровании потомства, вдруг явился ему ангел Господень. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Но это был добрый вестник, архангел Гавриил, имевший возвестить праведному Захарии весть, которая должна была послужить залогом радости и для него, и для праведной Елизаветы, и для всего Израиля, и для всего человечества. Настало время исполнения пламенных молитв Захарии и всех единомысленных с ним. Скоро должен прийти Мессия, и праведный священник удостоится великой чести быть родственным с ним даже по плоти. У него родится сын, который именно и приготовит путь Спасителю мира. Он будет Назарей, не будет пить вина и секера, и исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Весть эта была слишком неожиданна и радостна, чтобы трепещущее сердце Захарии было в состоянии сразу воспринять ее. Благовестие о пришествии Мессии, может быть, и верно, подумалось ему, но что касается рождения сына от Елизаветы, уже удрученной летами, то возможно ли это? За это сомнение он должен был понести временную немоту, которая и должна была послужить к укреплению его веры и знаком исполнения благовестия. Явление ангела задержало Захарию в святилище более обыкновенного, и стоявший в притворе народ, долго ожидая, когда он выйдет из святилища, чтобы благословить и отпустить молящихся, немало дивился такому замедлению. Но когда он вышел, то необычайный вид его лица и более всего немота сразу дали знать, что с ним произошло нечто таинственное, что он и объяснил кое-как знаками. По окончании очередной недели он возвратился из Иерусалима в свой родной город и принес немую, но радостную весть своей возлюбленной Елизавете. Действительно, она зачала вскоре, но в течение 5 месяцев тайно лелеяла в своем сердце эту великую для нее радость и восторженно повторяла: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Великая тайна таким образом близилась к осуществлению. Когда праведные Захария и Елизавета, живя в своем мирном домике, радостно считали дни и недели, приближавшие их к исполнению данного им обетования, на севере, в верстах в 150 от них, в небольшом городке Назарете, совершилось другое, еще более великое, еще более радостное и вместе страшное таинство. В этом городке жила родственница Елизаветы, юная дева Мария, которая, как святой плод многослезных молитв Иоакима и Анны, такой же праведной четы, как и Захария и Елизавета, была посвящена Богу и, как девственница по обету, была лишь обручена для охранения этой девственности праведному и уже престарелому мужу Иосифу, плотнику по ремеслу. С детства воспитанная при храме и под благотворным влиянием его постоянных прообразовательных священнодействий, от рождения уготованная послужить чистейшим сосудом великой тайны, юная дева, бывшая в это время уже круглой сиротой, всецело была предана исполнению своего обета и проводила время в неусыпных молитвах. Подобно всем благочестивым людям в избранном народе, она при всяком наступлении утреннего жертвоприношения, часа полуденной молитвы и времени вечернего жертвоприношения удалялась в свое особое назначенное ей помещение и тайно предавалась молитве. В один из таких моментов и совершилось великое событие. В шестой месяц после таинственного откровения Захарии в храме, когда Пресвятая Дева уединенно предавалась молитве, в ее комнате явился тот же архангел Гавриил и сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Появление таинственного для нее незнакомца в ее уединенной девической комнате и притом в самый час молитвы, естественно, должно было смутить ее, и она стала размышлять в себе, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Славные, великие, радостные, но вместе и непостижимые слова. Ведь она девственница по обету, и слова вестника оказываются противными природе и непостижимыми для человеческого разума. «Как будет это, — сказала Мария ангелу, — когда я мужа не знаю?» Это не было сомнение, которому не способно было искренне верующее сердце Марии, а лишь недоумение ее простого человеческого разума. Тогда ангел отвечал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Над ней совершится то же самое творческое дело Божие, которое совершилось в начале, над только что сотворенным бесформенным веществом, когда над ним носился Дух Божий, оплодотворяя мертвое вещество. У Бога нет ничего невозможного. И в доказательство этого ангел указал на то, что и Елизавета, родственница ее, уже у всех прослывшая под именем Неплодной, зачала сына в старости своей, и ей уже был шестой месяц. Этого было довольно для Марии, и вся сила ее веры и упования на Бога выразилась в ее ответе ангелу: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Получив столь великое и таинственное благовестие, Пресвятая Дева почувствовала непреодолимую потребность поделиться этой радостью с кем-либо из наиболее дорогих ее сердцу людей. И с кем же было лучше всего поделиться ей, как не со своей престарелой родственницей Елизаветой, которая и сама получила подобную же радость и которая была для нее второй матерью во время ее воспитания при храме. И вот она тотчас же отправилась в путь. Путь был не близкий и трудный, но, окрыляемая неведомой силой радости, она пешком прошла все отделявшее ее полутораставерстное расстояние и, войдя в знакомый ей родственный дом, восторженно приветствовала и целовала Елизавету. Это неожиданное появление Марии и ее исполненное необычайного восторга приветствие сильно поразило Елизавету, и тотчас же взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Еще более обрадованная таким приветствием, Мария выразила восторг своего святого и чистого сердца в величественной песне, которая, составляя как бы ткань из благороднейших изречений Ветхого Завета, показывает, как глубоко она знала и понимала Священное Писание. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Родственно радушный кров Захарии и Елизаветы удержал Пресвятую Деву в продолжении 3 месяцев, по истечении которых она и возвратилась в Назарет. И вскоре по ее отшествии исполнилось обетование Захарии. Елизавета родила сына, и рождение его обрадовало не только самих праведных родителей, но и всех соседей и родственников, которые искренне сорадовались с ними. В 8-й день по закону совершилось обрезание, и вместе давалось имя новорожденному. Мать, знавшая тайну своего мужа, хотела дать своему сыну имя Иоанн, но родственники воспротивились этому, потому что такого имени совершенно не было в родстве их, и настаивали на том, чтобы дать младенцу имя в честь отца. Тогда пришлось обратиться за разрешением спора к самому Захарии, и когда знаками спросили у него, как бы он хотел назвать своего сына, Захария потребовал дощечку и написал на ней: «Иоанн — имя ему». Все удивились такому совпадению его желаний с желанием Елизаветы, но удивление это перешло почти в страх, когда вдруг после этого Захария опять заговорил и объяснил собравшимся о всем бывшем ему видении и обетовании в храме, где ангел Господень, возвещая ему о рождении сына, вместе с тем и преднарек его Иоанном, то есть сыном благодати Божией. Рассказ этот глубоко запал в сердце всем слышавшим его, и они невольно размышляли о будущей судьбе младенца, а Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом. Глава 2. Рождество Христово, обрезание Господне, сретение Господа Иисуса во храме, поклонение волхвов, бегство святого семейства в Египет и возвращение в Назарет. По возвращении своем в Назарет Пресвятая Дева Мария должна была окончательно перейти на жительство к своему обручнику Иосифу. Но когда наитие Святого Духа сказалось в ней явными признаками беременности, то это послужило для нее даже источником немалых огорчений. Среди соседей пронеслась подозрительная молва о нарушении ею своего обета девственности. И когда эта молва дошла до Иосифа, то и он немало смутился этим, и, считая теперь свое положение в качестве хранителя девства излишним, хотел было совершенно оставить ее. Как человеку праведному, ему тяжело было сделать это, и он размышлял, как поступить ему в этом затруднительном случае. Но скоро затруднение его было разрешено ему ангелом Господним, который, явившись ему во сне, сказал ему: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и наречет имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог».» Это откровение, столь много говорившее для такого праведника, который, несомненно, вместе со многими другими подобными же праведниками давно и пламенно ожидал спасения Израилева, вполне успокоило Иосифа, и он, чтобы освободить Марию от всякой тени укора со стороны окружающих, взял ее в дом свой, где Пресвятая Дева и ожидала исполнения великого обетования. Но обстоятельства сложились так, что рождение должно было совершиться не в Назарете, а в другом, отдаленном от него городе, о котором предсказано было пророками. Иудейский народ в это время находился в соподчинении властелину мира Риму и со времени Помпея платил ему дань. На римском престоле теперь восседал император Август, который все силы своего правительственного гения употреблял на водворение порядка в обширной империи, только что пережившей ужасы гражданских потрясений и междоусобиц. Более всего нуждались в упорядочении финансовые дела, пришедшие в полное расстройство во время пережитых гражданских смятений. И с этой целью император приказал произвести перепись населения по всем провинциям громадной империи. Император был до такой степени заинтересован этим важным государственным делом, что собственной рукой сделал сводку статистических данных всей империи с обозначением граждан и союзников, количества податей и налогов. Таких переписей при нем произведено было три, именно в начале его царствования, в 726 году от основания Рима, в середине царствования, в 746 году, и в конце его царствования, в 767 году, от основания Рима. Теперь происходила вторая из этих переписей, и постепенно, подвигаясь из провинции в провинцию, она, наконец, дошла и до Иудеи, которая также должна была исполнить указ Верховного Повелителя. Собственно, иудейским царем в это время был Ирод Великий, но как римский ставленник он всецело зависел от римлян. С раболепной готовностью, исполняя все желания кесаря, он дал по всей стране приказ немедленно всем подвергнуться требующейся переписи. Чтобы не вызывать в подчиненных народах ненужных и бесполезных волнений и недовольства, римское правительство обыкновенно предоставляла каждой провинции исполнять свои повеления так, как это было наиболее сообразно с народным характером и его обычаями. Поэтому и в Иудее перепись производилась не по римскому способу, а по древнему иудейскому, по которому каждый должен был записаться не на месте жительства, а в том городе, из которого происходил род того или другого лица. Так как Иосиф вел свою родословную от Давида, царя, то для записи своего имени он должен был отправиться в Вифлеем, как родину своего великого царственного предка. Это, по-видимому, было в конце 749 года, следовательно, зимой. Но так как зима в Палестине не всегда бывает суровой, и после ноябрьских дождей иногда даже появляются цветочки на полях, на которые и выгоняются стада, то, несмотря на дальность пути, Иосиф решил взять с собой и Марию, которая также происходила из рода Давидова и не могла не чувствовать желания побывать на родине своего царственного предка, особенно теперь, когда приближалось время рождения обетованного ей сына Давидова. Путешествие по обыкновению совершалось медленно, и то и дело перемежалось стоянками в многочисленных селениях и городах, которые в то время почти сплошь покрывали всю эту теперь малонаселенную и пустынную страну. Но вот, наконец, они миновали Иерусалим, и в верстах в 10 от него к югу на одном из известковых хребтов высился родной для них Вифлеем. Чтобы проникнуть в город, нужно было совершить довольно трудный подъем в гору, и этот подъем был особенно труден в это зимнее сырое время, когда от дождей разрыхлялись и делались скользкими все ведшие к нему дороги. Еще более труден он был для Пресвятой Марии в ее обремененном состоянии. Но тем с большей радостью назарецкие путники достигли одного из пригородных постоялых домов или гостиниц, где и думали переночевать. Когда, однако же, они прибыли в гостиницу, то оказалось, что она уже вся переполнена пришлым народом, и им не было места. Чтобы найти себе хоть какой-нибудь кров от наступающей ночи, они в крайности порешили расположиться на ночлег хоть в прилегавшей к гостинице пещере, которая вместе служила и стойлом для домашних животных. И там-то, в этой убогой обстановке, родился царь мира, Христос.